Здравствуйте, дорогие. Я приветствую всех наших товарищей. По согласованию с вами мы сегодня пройдем часть или полностью отрывки или всю статью «Мир в мире». И если будут у вас вопросы по этому тексту, то я с удовольствием постараюсь на них ответить. Значит, пойдем прямо по тексту. Часть статьи, которая называется «Использование единственности как средство развития индивидуума и общества». Попытаемся выяснить, какие условия в итоге будут приняты человечеством с наступлением мира во всем мире. В чем заключается положительная сила, которая обеспечит счастливую жизнь индивидууму и обществу? В чем выражается готовность человечества в конечном итоге пожелать принять на себя исполнение этих особых условий? Ну, дело в том, что мы-то рождены, и мы существуем как эгоисты, и думаем только о себе. Ну, или что значит о своих близких, о том, кто нам не безразличен. Но это все равно как о себе. Потому что мы присоединяем еще как бы несколько существующих там рядом людей к себе, ощущаем их как себя. То есть, в принципе, всегда мы говорим, думаем, подразумеваем все только для нашего блага. Эта программа заложена в нас, мы ничего не можем с ней сделать сами. Каким бы образом человечество ни крутилось, ни выясняло какие-то отношения, более лучшие, создать какие-то лучшие условия для общества, мы видим, что наоборот. Мы все время падаем, мы все время только ухудшаем наши отношения друг с другом, мир становится все более жестким, причем все то, что развивает человечество, тоже играет в пользу нашего эгоизма. А мы видим, что и природа, и все, что с нами происходит, толкает нас к тому, что мы должны объединяться. И вот тут человечество находится между двумя силами. Одна сила управляет нами для того, чтобы мы все время думали о себе, о своем обществе, о всем том, что хорошо для нас. То есть направление протекционистское, личное. А с другой стороны, все, что происходит в мире, все наше развитие, оно направлено на то, чтобы наоборот, в принципе, мы должны думать коллегиально, коллективно, в рамках, по крайней мере, государства, чувствовать себя как объединенные между собой и даже в рамках всего мира в наше время. Проблема. Мы часто путаем это. Мы считаем, что если мы будем думать о себе, даже о своем государстве, то это будет уже альтруистическое действие. Это неверно, потому что, думая о государстве, мы все равно противопоставляем его всему миру. То есть это то, что существовало всегда в эгоистических намерениях. Поэтому здесь мы сейчас подходим к тому, что природа требует от нас, в общем-то, думать об общем человечестве, как о едином теле духовном. У нас этого не получается. И поэтому мы находимся в кризисе, который необходимо будет как-то преодолеть. Поэтому, пишет Баля Сулам, вернемся к свойству единственности в сердце каждого человека, которое пробуждает желание поглотить всех и вся ради себя. Это свойство единственности. Его корень исходит из свойства единственности Творца и связан с людьми, являющимися его ветвью. То есть, поскольку Творец единственен, то в нас проявляется это свойство единственности, в каждом из нас. И поэтому поневоле отталкивает нас одного от другого, разделяет между нами. Неизбежно возникает вопрос, требующий ответа. Почему это чувство единственности раскрывается в нас в настолько испорченной форме? что становится основой всего вредного и разрушительного в мире. Как источник, творец, распространяющий, порождающий все живое, то есть именно потому, что он отдает от себя, поэтому является источником всего живого, превращается в источник всех разрушений. То есть та сила, которая в нем наоборот действует на отдачу, превращается в нас, наоборот, в эгоистическую силу, в разрушительную силу. Дело в том, что у свойства единственности есть две стороны. Если смотреть на него с точки зрения достижения подобия свойства единственности Творца, то оно побуждает отдачу ближнему. У Творца нет свойства получения, так как он ни в чем не имеет недостатка и не нуждается в получении чего-либо от творений. Поэтому и свойство единственности в человеке, являющееся продолжением свойства Творца, обязано реализоваться в форме отдачи ближнему, альтруистически, а не путем эгоистического получения ради себя. То есть я должен быть единственным не в том, что я хочу себе подчинить весь мир, все, что только можно вокруг, все, что я вижу, что может быть хорошего для меня, и в этом видеть свою единственность. Я должен видеть свою единственность в том, что я особенный, единственный в том, чтобы заботиться о всех остальных. В этом должно оно проявляться. Но поскольку это свойство единственности облачается в наш эгоизм, то оно работает совершенно наоборот. Поэтому пишет дальше Баля Сулам, с другой стороны, мы находимся с точки зрения практического действия этого свойства. Оно действует совершенно противоположным образом, эгоистически, с намерением лишь получить ради себя. Оно реализуется в желании быть самым богатым, знатным, сильным, властным, единственным в мире. Таким образом, две эти стороны противоположны друг другу и далеки друг от друга. Вот это то, что он пишет. Еще тут можно что-то добавить. То есть это свойство единственности приводит, делает из нас источник разрушения, а не источник жизни, как это существует в Творце. Вот как мы можем изменить это свойство единственности в нас, чтобы оно работало так же, как в Творце? Что я должен делать? Я должен сейчас задавать вопросы или что? Просто читать статью и вот так вот объяснять?
Ну, пока вопросов мы еще не получили.
А, они будут задавать вопросы по интернету? Да. Хорошо. Неверно утверждать, что наше свойство единственности никогда не проявится в форме отдачи ближнего. Ведь мы не отрицаем, что есть среди нас люди, желающие поделиться с ближним. Они отдают свое имущество, достижения на благо общества. Однако эти две стороны одной медали. И говорят они лишь о двух точках развития до его совершенного состояния. Начиная со стадии «пришествует зарождению» и так далее. Порядок развития этих двух точек, то есть эгоистической единственности. Первая точка начала развития – низший из уровней, близкий к небытию. Она соответствует второй стороне. Я не знаю, неужели это все сейчас нам нужно, интересно и актуально.
Есть вопросы?
Давай-ка мы пойдем по вопросу, потому что я не знаю. Может, вот есть, пункт, вот да. Тут другое, условия жизни последнего поколения. Ну, хорошо. Давай сначала вопросы.
Вопрос из Риги такой. С одной стороны, все проблемы мира надвигаются. Война, кризис везде, природа не дает нам дышать. А с другой стороны, мы мировая группа, которая не может даже договориться по проектам распространения, и количество товарищей не прибавляется. Успеем ли мы что-либо сделать?
Во-первых, у нас наша сила не в количестве, а в качестве. Вот то, что нас мало, это не имеет значения. А вот то, что мы не можем договориться, это уже проблема большая. Именно она и является проблемой. То есть мы не должны вообще задумываться о количестве людей. Вот вы видите, как я отношусь к количеству. Сколько приходит, сколько уходит, сколько остается, не имеет большого значения. Имеет значение, но небольшое. То есть об этом можно не надо ставить перед собой эту цель. Вот мы должны в этом году достичь состояния, когда вокруг нас соберется 1 000 000 человек. Это не задача. Задача в том, чтобы быть маленькой группой, но подключенной к Творцу с одной стороны и подключенной к обществу, к миру с другой стороны. То есть качественно правильной. А в этом главное. Это первое. Второе. То, что мы не можем привлечь людей, это не говорится о том, что в мире нет их, как мы обычно говорим, ну, никто не хочет заниматься, никто не хочет продвигаться, люди приходят и уходят. Мы должны все-таки винить себя в том, что мы, возможно, неинтересно говорим, недоходчиво. Мы не занимаемся человеком так, что он чувствует, что он должен отдавать, что он должен вкладываться, а при этом отдачи у него нет. То есть мы не показываем ему, в чем его выигрыш, в чем его продвижение. Мы не объясняем ему достаточно, что свойство отдачи, оно на самом деле самое выгодное, самое благожелательное, как в личностном плане, так и в общем. Мы не уделяем внимания работе с каждым пришедшим товарищем в том, чтобы он осознавал, что другого пути у человечества и у него лично нет. То есть, если мы об этом и говорим, мы, может быть, говорим об этом слишком казенно как-то. То есть, не заботимся о том, чтобы это вошло в него и стало его личным мнением. Это проблема в группе, а не проблема в товарищах, которые приходят и уходят. Группа, которая говорит о том, что много приходит и много уходит, она просто свидетельствует о том, что пока еще не нашла пути работы с людьми. Да, Москва, Петербург, Кальченко. Нет звука. Опять у нас проблемы. Нельзя было проверить до этого связь. Каждый раз одно и то же. Вот это и есть те проблемы, о которых я говорил. Что мы заранее все не просчитываем. Не заботимся о четкой связи.
Тест.
Повыше только, погромче.
Можно? Хорошо, спасибо. В такой вопрос. Можем ли мы совершать вот действия внутренние по объединению между группами, например? И повлияет ли это как бы впрямую на исправление мира? Или это более сложная система? Ну, например, есть российско-украинский кризис. Мы будем собираться с украинскими группами каждый вечер, проводить ишеваты, говорить о нашей любви, которая есть и которую можно развивать. И это вот исправит эти отношения, исправит этот кризис в какую-то сторону. Люди более мягко пройдут эти проблемы. Или система еще настолько сложная, что бесполезно что так напрямую воздействовать?
Я за то, чтобы группы помогали друг другу и группы работали вместе и обменивались информацией. Я уверен, что этого недостаточно делается. Есть огромные наработки уже в других группах. И они могут послужить хорошим материалом для остальных групп. Но проблема в том, что не происходит серьезного обмена опытом, даже, ну, всего. Вот сейчас вот, допустим, я вчера говорил с Италией. Там группа находится на юге Италии, помогает нашему товарищу Джузеппе в движении там в его. Я не хочу об этом много говорить, но к чему я это все, что есть огромные наработки уже в каждой группе. И я учусь от этого. Когда я получаю письма, там, отчеты какие-то из групп, что они делают, допустим, американские группы, и северные, и южные, или там иногда из России, правда, иногда, очень иногда, хотя там ведется большая работа, я знаю, уверен. Вот нам еще не хватает такого вот мозгового центра, который бы принимал все наработки со всех групп, все вопросы, все предложения, весь опыт, который там набрался, и обрабатывал бы это их, переводил бы на все языки, рассылал бы это со всем группам, или, ну, выставлял бы у себя, по крайней мере, страничку такую, но очень, ну, такую, с которой можно было бы учиться. Я понимаю, что есть что-то подобное этому, но, в общем, этого мало. Этого мало. Люди должны чувствовать, что делается в других местах, это их поддержит, ведь все мы тогда и образуем одну единую группу. Только лишь забота о мире, она может нас объединить. Потому что во всем остальном у нас четкая индивидуальная направленность, каждая группа для себя, а в ней каждый человек на себя. И именно вот забота о общем мире, как идет наше распространение в мире, и как мы при этом связываемся вместе, это и даст нам серьезный толчок вперед. А пока этого нет. И организовать это почему-то очень трудно. В Израиле занимаются сейчас местной акцией, но она действительно очень важна, потому что она заканчивается буквально в течение месяца. И мы не можем сейчас выделить на это ресурсы никакие. Но я надеюсь, что после этого мы немножко здесь успокоимся. И если не в России, как я чувствую, что не желают быть организованными, то есть организовать это все на своей базе, то придется нам здесь это организовывать. Я думал, что именно Россия, Москва, Петербург, Пермь, они организуют такой мировой центр. Что у них есть кадры, у них есть люди, знания и опыт больше, чем у всех. А связь между группами, она, именно она и даст нам ту мощность, которая позволит нам притянуть и раскрыть высший свет. Да.
Вы упомянули, что проблема, что когда приходят новички, им недостаточно объясняют, что происходит, и поэтому они не остаются.
Они не понимают важности того, где они находятся. Они сталкиваются между обычными занятиями, нудными, которые для них малопонятны и малоинтересны, поэтому они видят, что все это какие-то психологические тренинги, какие-то, о каких-то изменениях говорится. И, в общем, не видят в этом достаточно захватывающего действия. И поэтому уходят. А почему же еще? Я понимаю, что человек может случайно попасть в группу, но если он уже попал, если он прошел кампус, то далее это все зависит от нас. Это все зависит от нас. Надо его попытаться завлечь тем, чтобы было для него приятно, как-то полезно, чтобы он чувствовал от этого каждый раз какое-то получение, развитие. Я говорю о том, кто уже прошел хотя бы маг. Для тех людей уже я не понимаю, почему они уходят. То есть я представляю, но это во многом наша недоработка. Да.
Вот я слышал, говорят, что все, кто могут, занимаются в основном на распространении, тратят на это основное время, приходят одиночки, один, двое, и устроить для них что-то такое развлекательное.
Я не понимаю, при чем тут одиночки приходят? Значит, надо человека держать в кампусе. Если ты держишь человека в кампусе год, и он там занимается, и проходит все уже, а на трапезы, на всякие, сталкивается с нами, то он может продолжать заниматься. Я не думаю, он получает информацию, они там крутятся в себе. У нас в течение нескольких лет была так называемая Гвуца Цейра, молодая группа. Там 3 года, да, они сколько были отдельно? Они отдельно, параллельно с нами существовали в течение 3 лет. И мне это очень нравилось. У них была своя жизнь, они занимались, развлекались. В общем, у них были собрания свои, трапезы свои. И мы их потом расформировали. Но я не знаю, хорошо ли это было. Я не уверен. Они, правда, слишком начали в себе вариться. И это уже работало как на разделение, на 2 потока каких-то параллельных. А это нехорошо для духовного развития. Поэтому мы решили, что надо их объединить. Но я считаю, что вот такая группа, как была, молодая группа, она должна быть все равно создана и продолжать так же развиваться, а потом вливать. Но они, я хочу сказать, они очень хорошо занимались. У них была связь между собой, держались друг за друга. Мне это очень нравилось. Да.
Но сейчас есть тоже такое образование, немножко в другом виде. Они все прямо здесь, они присутствуют на уроках, но у них есть дополнительные еще мероприятия, когда они собираются. То есть они вместе себя чувствуют и такой небольшой, маленькой, мобильной командой. И вместе с тем они прозрачны и видят все, что здесь.
Может быть, это, я не знаю, надо разобраться. В чем еще можно удержать людей, но я считаю, что смотрите по себе. Если вам не интересно, но нет выхода, и вы остаетесь в группе, это нехорошо ведь. Многие из нас, я понимаю, что это есть состояния такие, через которые мы проходим, но важность цели. Вот она в группе должна все время гореть. Люди должны все равно именно. У нас ничего нет, кроме важности цели в итоге. Понимаете? Важность цели, которая вытаскивает человека из этого мира, которая делает его ощущающим вечность и бесконечность, преодолевающим границу смерти, раскрывающим ему по-настоящему всю природу, всю систему мироздания. Это берет годы, несомненно. Но дать человеку важность, чем он занимается, с чем он имеет дело. Правильно, на самом деле он делает это все через силу эгоистическую. Он должен связываться вместе со всеми, а это все тоже противно его природе. Но важность, она может быть выше всех этих проблем. Может быть. Это поставлено перед нами такое условие, оно непреодолимо. Можно сделать так, чтобы важность цели, нет у меня другого пути, нет другого выхода. Вот как по неволе живет человек, хотя у него нет никаких оснований для того, чтобы продолжать жить. Даже если впереди какие-то и неприятности, и мир ничего хорошего не готовит, все равно есть у нас инстинктивная тяга к существованию. Вот на этом уровне нам дали, и этот уровень называется животный уровень, сохранение самого себя. А далее я должен бороться, чтобы добавить к этому животному существованию еще и качество существования. То есть связь мою с вечным и совершенным высшим, высшей ступенью, высшим миром и так далее. Это я должен развивать все сам. Это во мне инстинктивно не заложено. Но я хочу дать вам пример, что и в нашем мире мы все равно боремся за то, чтобы существовать на животном уровне. Хотя, если сделать подсчет, то точно нет никакого смысла. Человек рождается, мы знаем, что через какое-то количество лет, после многих трудов, стараний, проблем и всего того, что он перенесет, болезни и всего, он умрет. Для чего все это прожил? Для того, чтобы страдать в итоге. Сколько у него там есть в жизни счастливых моментов, что он мог сказать бы, что ради этого стоило жить. Но инстинкт нас вынуждает это делать. А здесь не инстинкт. Дополнительная эта часть, которую мы должны добавить к жизни, для чего действительно стоит жить. За это мы должны бороться. Это надо заработать, завоевать. Что я живу для того, чтобы добавить к моему животному существованию абсолютное, совершенное, вечное существование. Но в это надо вкладываться. Но тогда и то мое животное существование получает оправдание, а не искусственное вот такое вот, я не знаю, как сказать, существование, как мы поневоле существуем. Вопрос, пожалуйста. Москва.
Рав, доброе утро, мировой Кли. Существует определенная инерция в группах, и даже вот сейчас, в период подготовки к акции в Сочи, нам сложно приступить вот к той задаче, которую вы в период Песоха поставили перед русскоязычными группами, создать общий центр заботы о мире. Какие бы вы могли рекомендовать первые шаги, что могут сделать группы для того, чтобы преодолеть эту инерцию, этот эгоизм, эту разобщенность?
Я думаю, что не надо даже с группами сейчас связываться и путать все это вместе. Давайте мы просто займемся тем, что мы будем выставлять все наши материалы так, чтобы люди могли учиться от других, друг от друга. Как в Южной Америке, в Северной Америке, в Израиле, в Италии, как вот сейчас вот происходит в Европе, вот я надеюсь, в Эстонии, там будет конгресс. В Европе я еду через неделю по 4 странам, тоже будут там конгрессы. Все эти конгрессы будут, в общем-то, говорить об объединении, о распространении. Все материалы по распространению только в таком удобном практическом виде. Когда обмениваются, как обмениваются специалисты, уже варящиеся в этом, в этих действиях. Они должны красиво, удобно выставляться. В удобном для использования виде. Вот это я имею в виду. Понимаете, без всякой воды такой. Вот мы сделали то-то, вот мы сделали то-то. Тоже хорошо сказать, потому что это воодушевляет остальных. Но самое главное, это профессиональный обмен мнениями, возможностями, наработками. Это важно. Вот это такой ежедневный рапорт, он должен быть. Его надо делать. Должна быть какая-то команда, можно в Израиле, можно у вас, которая бы этим занималась серьезно. Это на первом этапе. А потом мы, может быть, придем и к тому, что мы будем делать совместные какие-то проекты. Допустим, в интернете мы хотим делать какое-то распространение серьезное, там, создать мировой университет интегрального знания, там, образования и так далее. Ну, мне кажется, это очень важно. По крайней мере, когда я разговариваю или получаю письма от разных групп, я чувствую, насколько, если бы они были связаны друг с другом, они бы делали меньше ошибок. Прошу.
Но
все эти годы мы строили очень централизованную систему, где все шло через центр, через Израиль.
Так.
Такой подход очень сильно вошел в наши головы, стереотипы. Реально ли сейчас строить какую-то систему обмена опытом, ну, под другую, вне, без Израиля, без центра?
А почему без? Тоже, тоже только я считаю, что на ближайшее время нам, ну, трудно будет это сделать. Может быть, все-таки надо будет выделить несколько человек, чтобы они этим занялись, даже вместо распространения или плюс к распространению. Если это трудно, то мы это сделаем здесь. Хорошо. Оставим это дело. Не будем поручать это Москве, нагружать специально, тем более у них там акция в Сочи и так далее. Не будем. Я этим займусь здесь. Взяли это обратно. Дальше.
Как раз акция в Сочи — хороший повод попробовать это сделать. Там
нет,
есть...
нет. Не надо путать одно с другим. Никогда нельзя делать два дела одновременно.
Возможно ли объяснить кабалу на языке современной социологии? Такой есть вопрос.
У вас есть там, если это вопрос из России, у вас есть там достаточное количество ученых людей, которые могут сказать, как это сделать. Социология — это тоже слишком широкое понятие. Что именно они имеют в виду? Рассказать об обществе, о его устройстве, о его движении вперед, так это мы говорим. На конкретных примерах это сделать тоже можно. Это понятно нам, я не понимаю самого вопроса. Но. Конкретно, если бы они задали этот вопрос, разбили бы его на части.
Ну, если сейчас придет, да, мы...
Тогда я бы смог ответить.
Такой вопрос из Заречного.
Но, в принципе, кабала и социология — это... А чем же еще занимается кабала, если не социологией? Социология — это наука о устройстве общества. Но и кабала об этом говорит. О чем же еще? Как это общество поднять на следующий уровень? Мы находимся в развитии неживом, растительном, животном, вся природа. И доходим до уровня человека-животного, как кентавр. Только то есть голова человека, а туловище животного, коня. Вот в таком виде мы существуем. Но голова у нас работает ради тела. А теперь нам надо сделать наоборот, чтобы тело работало ради головы. Это уже другой уровень, это уже уровень человек. Такого в нашем мире нет. Это имеется в виду, когда он начинает работать ради высшей идеи. И вся его животная жизнь, то есть тело, подчинены тому, что есть, чтобы возвысить свою голову. То есть свои идеалы, свои цели на следующий уровень. То есть неживая растительная, животная природа в нашем мире сейчас закончились. Все. Мы пришли к состоянию... К такому состоянию, когда нас природа все время, творец, скажите, неважно кто, гнали нас вперед. И в данный момент больше не гонит. Природа больше не будет вынуждать нас ни к чему. Потому что мы сейчас должны идти своими силами. На следующий этап забраться. На следующую ступень. Тут могут быть только единственные проблемы. Это... нахождение на данной ступени, на которой мы находимся, чем больше мы будем на ней задерживаться, тем нам будет хуже. И так мы всегда развивались в истории человечества. Развитие, оно всегда подразумевает, что мне нравится что-то, новое какое-то обустройство общества, нам нравится, мы создаем его, потом обнаруживаем в нем недостатки, потом обнаруживаем его как невыносимое, и поэтому делаем революцию, или мирную, или то есть психологическую, или вживую, и идем вперед, рождаем следующий наш уровень. По неволе, потому что нас таким образом гнали вперед. Нам показывали и следующий уровень, а сейчас нет. Следующий уровень встает перед нами, но он нам непонятен. Он альтруистический, он абсолютно другой. Следующий уровень встает перед нами как необходимость полного объединения. Мы не понимаем, как это делать. А всеобщей зависимости и так далее. То есть мы находимся сейчас в состоянии, когда мы начинаем понимать ничтожность, разрушительность нашего состояния, что мы в нем не можем больше оставаться, оно перезрело. И если мы дальше будем в нем оставаться, мы только будем увеличивать свои страдания. А следующий уровень все равно он должен будет проявиться. Только сколько же нам надо страданий, чтобы мы вышли на следующий уровень? Поэтому нам необходимо распространение. Иначе человечество окунется в огромные страдания. И следующий уровень может быть достигнут только предварительно, исходя из нашего желания, не по неволе. Потому что следующий уровень – это уровень человек, Адам. И поэтому тут ничего не может произойти, что подождем и все получится. Получится только так, как огромными страданиями на данном уровне мы поумнеем и примем на себя обязанность добровольного подъема на следующий уровень. Не может быть далее наше развитие неосознанным, как это было на всех предыдущих стадиях. Это мы должны четко понять. Так что перед нами стоит задача распространения. Это, без этого мир окунается в большие проблемы. А нам надо делать то, что только можно. Насколько можно. И мы увидим, что это работает, несмотря на то, что нас очень мало. Прошу. Ну, Москва, вопрос.
Раз, два, три. Раф, вопрос такой. Вот как бы мы сейчас подошли к такой стадии распространения, ну, то есть оно стало как бы действительно уже серьезным, и чтобы двигаться дальше, человеку на это действительно требуется серьезное количество времени. Нельзя вот как вот там по 15, по 20 минут, по полчаса в день. Этим надо заниматься профессионально. Вот вопрос следующий. Большинство проектов некоммерческие. Соответственно, человек, который серьезный, и у него есть к этому потенциал, и он готов в это вкладываться, абсолютно вот на данный момент непонятно, каким образом, нет механизмов как внятных, как человека принимать на работу на предприятии, или как-то авансово и так далее. Потому что постоянно с деньгами все время, понятно, у нас все ужато. Какие-то те коммерческие проекты, которые используют методику, в общем, ну, насколько я там так или иначе знаю, тоже не выстроены никакие механизмы, каким образом эти коммерческие проекты делятся как бы там с предприятием и с некоммерческими, чтобы людей можно было брать на какие-то ставки или полставки. То есть люди как бы, ну, используют какие-то элементы методики, и кому платить, и за что платить, из чего вдруг платить. Человек работает в этой сфере, как бы в этом направлении профессионально, и до этого работал, использует какие-то элементы, и как бы чего тут. За, ну, мы тоже ведь это все, как бы не мы придумали, мы это некоторым образом скомпоновали и подаем. Но, в общем-то, какого-то патента на что-то индивидуального не существует. Вот как это все правильно выстраивать, чтобы эта система действительно была эффективной? Невозможно дальше двигаться вот на голом энтузиазме и полчаса времени после работы и там где-то между семьей и сном.
Я тебя прекрасно понимаю. Ты абсолютно прав. Но как это выстроить, я не знаю. Притом это специфически, может быть, в каждой стране, хотя проблема, она общая, и мне об этом задают вопросы из разных стран. Вчера на эту тему разговаривал с Италией, до этого была такая же беседа с Северной Америкой. И здесь же в Израиле у нас есть эта же проблема.
Раф, семья – это область, которая влияет на все сферы жизни. Если у человека проблемы в семье, то он и в группе не может активно участвовать, ни на работе, нигде, в общем. И чем дальше мы продвигаемся, тем больше возникает необходимость, тем больше возникает понимание, что без поддержки окружения, без поддержки группы в рамках семьи удержаться практически невозможно. И возникает необходимость создавать какое-то что-то вроде общины или какой-то вот нашей групповой для нас такого общества, которое бы поддерживало. И непонятно, как это делать. У нас есть проекты семейные, которые на внешних ориентированы, но они ограничиваются там несколькими лекциями и там, курсом каким-то. А вот на постоянной основе для членов группы какой-то вот как нам это выстроить, как создать такое окружение, которое бы поддерживало человека в этой области?
Слушай, я тебе скажу. Семья – это то же самое, что группа. Иначе она не будет существовать в нашем мире. Мы это видим. Все разводятся, никто не хочет жить нормально, и вообще нормальной семейной жизни уже нету, и все, и так далее. Это всем ясно и понятно. То есть должен быть новый вид семьи. В итоге люди будут жить друг с другом, частично ради детей, общего имущества и так далее, и так далее. Но в основном из-за идеи. Если я буду чувствовать, что я двигаюсь вперед, и у меня партнер и жена тоже, и цель будет выше, чем все мои там житейские животные нестыковки с ней, то тогда это выдержит. А если нет, то нет. Поэтому вот если ты спросишь меня, я считаю так. Человек должен все-таки поднять себя на такой уровень, когда он будет выбирать себе спутника жизни по идее. По внешнему виду, говорил Рабаш так. Внешний вид, он достаточен только для того, чтобы она тебя не отталкивала. Потому что все-таки физическое животное сочетание, оно тоже должно быть. Но не более того. Вот подходит она тебе более-менее по своему там внешнему облику, по своим вот таким каким-то таким, ну, внутренним, по запаху, что называется. Вот у животных очень большое значение имеет запах. Этого достаточно. А все остальное, это потому что она твой духовный партнер. А для этого надо развивать группы таким образом, чтобы женщины принимали участие. Вот сейчас у нас вот есть эта акция по распространению. Жены выходят наравне с мужчинами. Отдельно или вместе с ними. Была до этого акция там от двери к двери тоже. То есть мы пытаемся их включить во все дела. Эти самые, далее. Трапезы, всевозможные... там, все, что мы не делали, делаем вместе с ними. Занятия в субботу, жены вместе с нами. То есть у нас происходит там три занятия, три трапезы и два занятия. Утром и вечером, и в обед в субботу. Это присутствуют женщины. Причем второе занятие днем в субботу. Оно, как правило, для женщин, а мужчины в это время с детьми возятся. То есть надо уделять внимание. Надо уделять внимание женщинам. Ничего не сделаешь. Надо делать из них партнеров. Надо делать из них... она должна ощущать свою важность, что она заслуживает эту жизнь, что для нее есть в этом... что она участница этого. Надо сделать ее соучастницей. И это легко, кстати говоря. Женщина очень легко в это включается. Она согласна с этим. Тем более, когда она вместе с мужем в этом участвует. И существуют какие-то общие точки соприкосновения. Кроме пожрать там и так далее. То надо уделять этому внимание. Надо этим всем заниматься. Иначе, конечно, это будет опять разводы, опять новая семья и опять то же самое. Ничем это не заканчивается. То есть у нас нет другого выхода. И на самом деле это нам и надо. Даже если бы и было по-другому. Нам необходимо включать женщин в наше распространение, в нашу жизнь общую и давать им, дай им уважение, дай им внимание, дай им место. Дай им место. Мы оборудуем сейчас место для женщин и детей. Вплоть до того, что там детские игры. Пускай они приходят, занимаются там с детьми. Пускай организуют свои какие-то занятия. Ты берешь... приходят, допустим, 30 женщин. Остаются двое-трое с детьми, остальные свободны тебе уйти на любые мероприятия. Понимаешь? Это необходимо. Это зависит только от вас. Перестаньте пренебрегать женским составом. У вас там есть такие, которые настроены анти. Прекратите эти детские отношения. Да.
Разные вопросы. Один, продолжая прошлую тему, как сделать зависть продвигающей силой, а не тормозящей, парализующей?
Ну, не знаю. Это зависит от человека, конечно. Это просто зависит от человека. Это так же, как среди ученых, среди людей там искусства. Кого-то они толкают вперед, а кого-то они толкают на преступление, убить его там, и так далее. Это уже зависть — огромная сила, но ее надо развивать именно вот так, положительно. Я не знаю, в группе надо развивать? Развивай групповую зависть. Может быть, это поможет лучше, чем личная. Я не лично завидую тебе, потому что ты там... Я вижу, что ты вдруг так продвигаешься вперед, а я ощущаю себя каким-то отстающим. Зависть, когда она относительно группы, насколько они сплочены вместе, а я вне их, вот это очень хорошая зависть. Вот я ее пытаюсь все время, так сказать, в себе возбуждать, насколько связана группа между собой, а я нет, и где-то я внутри должен быть, нет, как. Это очень хорошо. Это на всех ступенях. Раби Йоси бен Кисма таким образом двигался вперед.
Ну, да. В продолжение. Теоретически мы все понимаем и знаем, но практически мы не можем выйти из ненависти, встать над эгоизмом, потому что эта ненависть нас устраивает. Ненависть — это наше естественное состояние, с которым мы привыкли жить. Если мне кто-то неприятен, то я всегда могу себя оправдать. А мысль, что я должен его полюбить, так сама по себе вызывает неприятие.
Составьте молитву всей группой о том, как вы просите Творца, чтобы он вам подарил любовь к товарищу. Ну, не любовь, но участие. Но взгляд на него, как на близкого мне человека, потому что в связи между нами, мы раскроем Творца. Чтобы я не был слепым к этому, чтобы я начал чувствовать, что именно вот здесь, между нами, между им и мной, реализуется это открытие Творца мне. В той мере, в которой я ненавижу товарища, я ненавижу Творца. Есть об этом статья. Потому что это одно и то же. Это одно и то же. Это то, что Творец подставляет мне, вызывая в нем такие свойства и во мне такие свойства, что я испытываю к нему ненависть. Это же четкая наводка Творца. Нельзя с этим оставаться так. Это главное, основное и, может быть, единственный даже камень преткновения. Ну и что? Дальше.
Все мировые проблемы из-за разрозненности в государстве Израиль. Небарух – центр исправления мира. Что не хватает центральной группе для объединения в самом Израиле?
В общем-то, объединение постепенно достигается. Я не думаю, что проблема именно в нашей группе только. Не может наша группа объединиться, если ей не помогут остальные группы. И включиться в нее, и будем говорить не об Израиле, а будем говорить о одной общей группе, мировой. Когда мы говорим, что в Израиле особая обстановка, это потому что нам надо здесь, этим людям, которые здесь существуют, в этой стране, на этой территории, им мы должны преподнести в первую очередь интегральное воспитание. А не то, что наша группа особенная. Это группа особенная, потому что она существует среди тех людей, которым надо в первую очередь дать это воспитание. Вот это Бней Барух, Израиль. Здесь. Вокруг него находится государство. государство Израиль. Так вот, Бней Барух, он особенный тем, что он находится, он должен обслуживать вот это вот государство Израиль. Этим он особенный. Что это группа, которая существует для этого. Но вокруг существуют другие группы. И они должны присоединиться вместе к Нейбаруху. Мы должны быть все вместе здесь. Вы должны помогать нам, подталкивать нас. Мы должны получать от вас силы. И вы от нас. Но в первую очередь мы нуждаемся в вас, чтобы распространить вот именно на этих людей, на эту землю, Миво. А вы каждый уже в своем мире, там, вокруг. Кроме этого. Но самое главное, это объединение вот здесь. Если мы сделаем здесь, притворим здесь эту, ну, вернемся к этой идее единства, связи, то тогда весь мир получит от нас это. Это распространится дальше. Потому что внутренняя сеть связей всех народов в мире, она все равно исходит оттуда. Эгоистическая из Вавилона, альтруистическая из Израиля. Сейчас этой связи нет. Дальше.
По идеологии. В мире отсутствует идеология сегодня. После крушения коммунизма победивший либерализм тоже мутировал и потерял все свои основы. Каббала до сих пор не удается сформулировать внятно идеологию.
Как это, Джен? Кто у вас там идеолог из Питера, Москвы или других городов? Я готов вместе с вами этим заниматься. Задавайте вопросы. Чем у нас, почему у нас нет идеологии? Я не понимаю. Я просто излагаю ее не в таком четко сформулированном виде. Но если это необходимо, то давайте этим займемся. Пожалуйста, возьмите какого-нибудь специалиста по оформлению хорошему по хорошему оформлению нашей философии, наших целей, и мы это сделаем. Почему у нас нет идеологии? Давайте только в очень четком вот таком вот порядке. Давайте мы это все пропишем. Вам нужен манифест или более широкое его изложение? Пожалуйста. Да. Питер, вопрос, пожалуйста. Да, там в конце. Я не вижу, кто это. А, Лизаде, давай.
Да. Всем доброе утро. У меня два вопроса, если позволите. Значит, первый момент. После того, как мы начали делать распространение вот в библиотеках и приглашать совершенно посторонних людей, и тот уровень единства, который между ними вспыхивает, когда они друг на друга, совершенно незнакомые люди, смотрят как на самых близких своих родных. Это, в принципе, понятно, что вот это продукт. С другой стороны, наше распространение в интернете, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, это привести их вот к таким мероприятиям, то есть является продуктом рекламы, по сути, потому что лекционная подача материала, она, в принципе, на мой взгляд, не может вызвать именно вот таких вот ощущений.
Да.
Вопрос в связи с этим следующего характера. Для того, чтобы, это тоже вот, может быть, к идеологии частично относится, для того, чтобы это наиболее эффективно делать, все-таки, как бы нам создать все-таки отдельный сайт. Вот мы с другой стороны говорим «Методика Баальсулама», а она же нет такой книжки, на которой написано «Методика Баальсулама». Это вот мы знаем, что такое, и то, может быть, даже догадываемся, что это такое. То есть создать пошаговую инструкцию, это, методическую составляющую, пускай мы даже напишем, что она еще в разработке, и не до конца мы ее сами разработали. Но в целом, как бы, это может быть вот именно той самой нехваткой, чего так вот не хватает. Это первый вопрос. Второй вопрос. Есть такая шутка про двух быков, старого и молодого, который увидел стадо коров. И молодой говорит, давай быстренько побежим к коровам. А старый говорит, нет, мы сейчас степенно придем и с собственно говоря, поимеем все стадо. Так вот, наше распространение, оно, на мой взгляд, пока смахивает на попытки вот этого молодого быка быстренько прибежать. Вопрос, когда мы, собственно, созреем, чтобы прийти и степенно поиметь все это стадо? Спасибо.
Ну, насчет, я начну с конца ответ. Когда ты начнешь действовать как старый бык, когда ты состаришься, пока ты еще молодой. Нет у меня другого ответа. Поиск, он будет всегда, ты никогда не получишь ни от кого никакого готового рецепта, потому что ты его не усвоишь. Ты должен пройти все равно какие-то этапы. Сам понимаешь, этот человек уже не молодой. То есть ты должен пройти эти этапы, переболеть их. И тогда ты уже понимаешь, вот как тот старый бык, каким образом надо действовать. Да, так и мы. Теперь я готов с вами вместе, вот начиная с сегодняшнего дня, принимать все ваши материалы, но в нормальном виде, в конкретном, не разбросанные там тысячу всяких листов, и делать вместе с вами методику. Пожалуйста, готов. Так что присылайте мне только чтобы это было нормально собрано, сформулировано, не разрознено, а как-то максимально лаконично и четко. Я готов на это реагировать, я готов туда вставлять свои дополнения или возражения и так далее. И вместе мы придем, в короткое время можем прийти, по крайней мере, к первому изданию методики МИВО, или кроме этого там манифеста, ну или как сказать, нашего движения, нашей методики, нашей идеологии. Пожалуйста, я готов. Мой адрес вы знаете, присылайте, я вам обещаю. Буквально дайте мне только один ваш адрес, а не 20 адресов. Я буду туда отправлять все свои четко прописанные в том же духе отзывы, дополнения и так далее. И очень быстро мы это сделаем.
Может быть, в виде предложения в каждой группе существует... Ну, насколько я знаю, потребность вот в этой работе. И как раз-таки наша самоорганизация между собой в этом, создать вот этот вот отдел, как-то вот связаться сейчас, допустим, после урока с другими группами. И создать этот отдел, который те люди, кто способен, хочет и желает, чтобы это было организовано и не отнимало времени, может быть, так попробовать сделать?
Я не знаю, как вы сорганизуетесь так, чтобы это не отнимало у вас времени, чтобы это не занимало десятки людей, чтобы они продолжали заниматься МИВО в деле, то есть в выходе на людей, не перегружать их этим. Должен быть один человек, ответственный за сайт, и в этом сайте мы с вами списываемся, может быть, через него все видят, что мы получаем, что мы делаем, так, чтобы это было перед всеми. Именно, может быть, на том же сайте, где и выставляются остальные ваши материалы, не относящиеся к этой методике. Там все, что касается распространения. В общем, подумайте, как сделать, мне все равно. Но в написании такого серьезного текста, маленького, там, на 20 страниц, или большого, на 200 страниц, я готов. Я готов. Язык для меня понятен ваш, и я с удовольствием буду в нем участвовать, в этом деле. Далее.
Всему мировому КЛИ нужно приложить усилия, как вы сейчас сказали, включиться в центр группы «Пнейбарух» для распространения в Израиле. Как это сделать? Что это значит?
Нет, это просто надо включаться не в распространение в Израиле, а вместе с нами. Просто включаться в объединение с нами, а мы уже будем распространять. Нам, все мы должны работать на общее объединение, на мировое. Поэтому я хочу, чтобы был такой сайт, где бы мы все общались, обменивались бы опытом, куда мы что пошли, что мы делали, каким образом происходят все наши действия, акции, где-то мы чему-то научились, так лучше действовать, так не надо, так организовывать себя или нет, относительно государства, относительно налоговых служб, относительно всего прочего, от религиозных и прочих проблем. В общем, чтобы это все было у нас на одном месте. Во всех группах, чтобы это было там на 4-5 языках, дублировано. И все бы мы от этого учились. Это поможет познать друг друга. В знании друг друга мы сближаемся. Мы уже можем о чем-то говорить. Там же на этом месте мы уже можем переписываться. Автоматический переводчик сегодня это не проблема. Если мы только по делу, а не забрасываем друг друга всякими там отбросами, шлаком. А я очень конкретно. Если мы советуем, спрашиваем, то тогда это поможет. Да.
Ну вот Анатолий Ульянов спрашивает. Мы утонули в череде мелких подготовительных действий. Часами обсуждаем, проводим собрания товарищей, обсуждая общие вопросы. А на конкретные действия, на конкретные решения не хватает времени. По распространению.
Ну, не знаю, что делать. Я в собраниях товарищей не участвую. Я участвую в собрании с директорионом, с духовным, духовная дирекция. Там всего сколько там? 5 человек? 6 человек. 6 человек. Встречаемся мы, ну, максимум 2 раза в неделю. Где-то минут по 40. Это я бы хотел бы еще и сократить. Но они пока расскажут что-то, то-то, ну, уходит время. Но решения краткие. Решения четкие. Я ни в коем случае директивно не говорю, не заставляю их принять мое мнение. Они мне, наоборот, говорят свое. И если какие-то действительно есть сомнения, то тогда уже спрашивают меня. Надо все делать очень конкретно. Я не знаю, почему у вас происходят такие обсуждения. Я не знаю, должен быть какой-то регламент, какой-то ответственный за собрание. Ведь много собраний всяких есть в мире. Кто только не проводит какие-то совещания, но все они имеют определенный формат. Иногда очень трудно договариваться, иногда очень много есть всего. Но постепенно подготавливается. Возможно, вам не хватает предварительных обсуждений. Вот мы знаем, собираются там люди на 2 дня, там главы государств на какие-то 2 дня. Так что они там чего-то особенного обсуждают? Пообсудили все, уже все до этого, их помощники, разные бригады по всяким вопросам. Они собираются уже только для принятия окончательного решения или вообще только для подписи поставить. Так что смотря как вы организуете весь процесс. А если вы начинаете так, мы соберем всю группу, и будем заниматься всеми вопросами. Но тогда вообще. Это лучше ничего не начинать. У вас только в этом и к этому и сведется ваше вообще время, загрузка времени. Так нельзя делать. И вообще, самое лучшее, назначите людей ответственных. Какая вам разница, как он будет делать? Ну, будет делать плохо, так мы увидим, что плохо. Будет хорошо, мы увидим, что хорошо. Сменим его, но зато не будем все этим заниматься. Так иначе невозможно. Какие там посторонние вопросы могут быть? И ни в коем случае не собирать всех людей. Что за групповое собрание? Насчет чего оно может быть? Все должно быть четко. Я даже не знаю, какие есть у нас подразделения всякие, чем они занимаются. Меня это не интересует совершенно. И есть люди, которые ответственны за уборку, есть люди, которые ответственны за проблемы с налогами, с бухгалтерией, с ремонтом помещения, с чем угодно. Есть для этого люди. Все. Он знает, что у него есть работа, семья и все, но кроме этого он должен заниматься вот этим, допустим, ремонтом помещения. Там. Или еще там чем-то. И все. Зачем? А я не понимаю вообще, какие у вас могут быть вопросы. Что за... Я не знаю, выяснений никаких не может быть. У нас существует такая штука, что все собираются на какое-то общее собрание и выясняют такие мелкие детали? Нет такого.
У нас скоро конгресс во Франции, спрашивают из Германии, ребята, какую все-таки роль должны выполнить русскоязычные товарищи в Европе? Потому что до сих пор непонятно с распространением в Германии, четкая линия, мы разделяемся по языкам, мы не разделяемся.
Не знаю. Я не знаю. Я знаю только одно. И мне кажется, что это так и будет продолжаться. Хотя русскоязычные являются основой для всех наших американских и европейских групп, но в этих группах именно поэтому не могут оседать местные люди. Для того, чтобы мы начали развивать распространение кабалы среди местного населения, нам нужны местные распространители, а не русскоязычные. Это проблема ментальности, которую мы преодолеть пока не можем. И мы видим это из того, что происходит. Поэтому я не считаю, что русским надо вмешиваться в местное распространение. Или если вмешиваться, то только каким-то образом, чтобы они там не светились. Не знаю, как это сделать. Но, в общем, это так. Мы видим это по Вене, видим это по Берлину, по всем группам, где существует русскоязычный, по Литве, по Эстонии. Там все русские. Русскоязычные, по крайней мере. Или евреи, или русские. И русскоязычные. Никого больше. Что же можно сделать? Привлечь местных, это надо каким-то образом перейти к ним. Вот этого у нас нет. Поэтому вот сейчас вот конгресс во Франции. И я не хотел бы, чтобы там светилось много русских. Приедут со всей Европы русскоязычные. И дальше что? Это будет конгресс в Париже для франкоязычных?
Ну? Может быть, тогда в Таллин сделать как бы альтернативу, чтобы русские поехали учиться интегральному воспитанию в Таллин лучше?
Конечно, лучше.
Из со всей Европы.
Да. Ну, вот сидит наш эстонец в Таллине.
Вот они спрашивают, Мартинш из Риги спрашивает, в Балтии...
Да, как дела? Он слышит меня? Тов, ну...
Мартинш из Риги. В Балтии в каждой стране сидит по 2-3 товарища в группах. Но... Все равно объединив одну хотим объединиться в одну балтийскую группу, чтобы была большая сила для распространения. Пока что не получается. Как нам использовать конгресс Сталина, чтобы подняться на ступень общего региона?
Я считаю, что им надо сейчас главное распространение в интернете. Главное для них это распространение в интернете на своем родном языке. Литовские, эстонские, латвийские. Это то, что надо сделать. Русскоязычные, они читают любые сайты наши, или куда-то до них могут добраться. Они вообще не пасутся в этом поле прибалтийском. Для них весь мир русскоязычный. А вот местные, если умеют разговаривать, то писать и читать на русском не могут. И поэтому надо обязательно... заниматься распространением на местном языке. Это очень важно. То же самое, что мы видели в Болгарии, в Венгрии, везде. Сейчас уже все. Русского языка там нет. Если когда-то это все-таки можно было с кем-то общаться, я помню еще. Сейчас уже это невероятно. Да.
Тимур из Санкт-Петербурга. Мы сейчас начинаем готовить конгресс в Санкт-Петербурге в сентябре. Хотим спросить у вас, почему вы решили не ехать в Красноярск?
Я думаю, что на этот вопрос лучше всего ответит Саша Козлов из московской группы, он там сейчас сидит. Но по всем выкладкам нашим, то есть по всем расчетам, это не актуально. Не актуально. Возможно, мы сделаем этот конгресс, но не этим летом. Может быть, к весне или к осени, не знаю. Но не получается даже. Вот он не так к месту. И потом получается региональный все-таки конгресс. Я надеюсь, что мы сделаем в Питере конгресс. Он все-таки будет дешевле, чем в Москве, и тише, чем в Москве. Я думаю, что мы так сделаем. В сентябре месяце это хороший, мне кажется, месяц, хорошие условия. Мы можем сделать удобно и дешево. Так мне кажется, я не знаю, вы смотрите сами. Вы можете сказать, нет, там очень тяжело, там очень неудобно и так далее. Это ваше дело. Но Украина отпадает, к сожалению. Я надеюсь, что быстро все придет в порядок, но... Пока этого не видно. Где еще делать? Там, где есть нормальное сообщение и дешевые цены, и возможно загрузить 1000 или 1500 человек. Где же еще можно? Так что я не представляю. Может быть, Сочи, но не знаю. Проверьте такую возможность. Да, Гальченко. Питера нет на связи.
Месяц уже. Раз, тест. Да. Так вот, кстати, о Сочи. Через месяц стартует уже кампания по Сочи. Туда приезжает 50 человек, и все лето, сменяя друг друга, будет по 50 человек. 100 дней. Продолжается этот конгресс. Мы с утра будем учиться, днем опять учиться уже интегральному воспитанию, а каждый вечер и день мы в пансионатах, мы в санаториях занимаемся распространением. Наши проекты представляют и ведут там занятия. Это круче, чем аквариум, который там было 20 человек, 20 дней. Будет какая-то динамика очень мощная. Это вообще духовное действие, объединение, распространение. Но аквариум, вы постоянно были рядом с нами. Здесь такого не будет. Раф, как нам,
будет,
с одной стороны, обеспечить динамику и наше развитие,
будет,
а с другой стороны, как-то контролировать?
Будет. Я буду с вами. Вы мне должны прислать только, как это называется, расписание, допустим, заездов. Первый заезд, допустим, на сколько? На 2 недели или больше?
Допустим, 2 недели средний заезд, да.
Если средний заезд на 2 недели, то я обещаю раз в 2 недели быть у вас. Да, раз в 2 недели быть у вас. Я думаю, что, может быть, будет прямой рейс, но это не важно. На 2 дня. Сделать так, чтобы поменьше пропускать занятия тут и там. И все, я обещаю. У меня, правда, есть там 2 недели еще в Южной Америке поездка. Кроме этих 2 недель. Это с 25 июля по 10 августа. Где-то вот так. В это время. В эти 2 недели я не смогу быть, наверное. Вот, а может быть, это сместится в другое место. Но в остальное время я четко, я беру это на себя. Если у меня не будет никаких особых проблем там, кто знает, здоровье или какие-то обстоятельства, я буду у вас обязательно. Договорились? Все. Мы там проведем буквально 2-дневный конгресс каждые 2 недели.
Конгресс...
Ой, Рега, все. Что конгресс?
Конгресс в Таллине как бы профессиональный, но мы готовимся к нему как к духовному взрыву. Почему совместное занятие МИВУ вызывает такую внутреннюю мощь?
Как тебе сказать, если вы возбуждаете хоть немножко связь, сразу же появляется в ней свечение высшей силы. Это еще не чувствуется вами. Но я вам говорю, вы обнаружите потрясающую силу, которая изнутри вот так вот фонтанирует, закрывает вас в оболочку в свою. Вы можете ничего не бояться, вы находитесь в коконе. Это то, что получается из центрогруппы. Вы начинаете чувствовать себя как семена маленькие внутри какого-то плода, взаимно связанные и в этой мякоти, которая их окружает, которая их кормит. То есть все становится окруженным любовью Творца. Вы начинаете это чувствовать. Но это только лишь в серьезном центре группы. Я желаю вам создать такой центр и региональный, и мировой, и почувствовать в нем вот эту вот мягкость плода, как бы. Вот это вот, когда окружает тебя такой ватный такой туман, теплый. Это, причем это чувство, оно приводит, оно дает человеку ощущение вечности. Ты входишь в совершенно новое измерение. Будьте здоровы, до свидания и до следующей встречи. Удачи всем вам. Всего наилучшего.
Песня.
מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine
Kazakhstan, Sibir and Krim Дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина.
Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine
Mire lo que sucedió en Japón y Kazajstán Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón
Around the world a ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine